микрофона Виталий Яровой. Мы продолжаем размышлять о некоторых аспектах творчества Борхеса. Рассказ эссе «Сфера Паскаля», являющегося пространным развитием приведенного в конце предыдущей передачи фрагмента, тоже можно было бы вполне рассматривать как попытку исследования одного и того же эволюционирующего, вернее, регрессирующего во временах и в странах представления о Боге и его месте в метафизическом, или, если угодно, спиритуальном пространстве, воссоздаваемом им из самого себя, которое подвергается, к тому же, воздействию непрестанной текучестью, от него независящего. Но точно такой же текучестью, незафиксированностью и непостоянством отмечены у Борхеса и другие его элементы, любой из которых в точно такой же степени может претендовать на роль Бога. Эта излюбленная и часто высказываемая, иногда не впрямую, идея определяет содержание целого ряда борхесовских сочинений, а лучше сказать, вымыслов, по наименованию одной из лучших его книг. Что же касается эссе, о котором идет речь, то хотя отмеченная идея не является в нем главной, но поскольку оно может дать некоторые предпосылки для понимания того, как регрессировало понятие о Боге в сознании постепенно отодвигающего его на задний план каиницкой, надо думать, части человечества, выразителем взглядов которого, несомненно, является Борхес, стоит привести его текст. Читаем. «За 6 веков до христианской эры рапсод Ксенофан Колофонский, устав от гомерических стихов, которые он пел, переходя из города в город, осудил поэтов, приписывающих богам антропоморфические черты, и предложил грекам единого бога в образе вечной сферы. В Платоне, в Тимее, мы читаем, что сфера – это самая совершенная фигура и самая простая, ибо все точки ее поверхности равно удалены от центра. Алов Гигон полагает, что Ксенофан рассуждал по аналогии: Бог сфероид, потому что форма эта наилучшая или наименее неподходящая для того, чтобы представлять божество. Через 40 лет Парменид повторил этот образ: сущее подобно массе правильной округлой сферы, сила которой постоянно в любом направлении от центра. Калладжеро и Мандольфо считают, что он имел в виду сферу бесконечную или бесконечно увеличивающуюся, и что приведенные выше слова имеют динамический смысл. Парменид учил в Италии. Через несколько лет после его смерти сицилиец Эмпедокл из Агригента придумал сложную космогонию. В ней есть один этап, когда частицы Земли, воды, воздуха и огня соединяются в бесконечную сферу. Круглый сферос, блаженствующий в своем шарообразном одиночестве. Всемирная история шла своим путем. Слишком человекоподобные боги, которых осуждал Ксенофан, были низведены до поэтических вымыслов или демонов. Однако стало известно, что Гермес Трисмегист продиктовал какое-то, тут мнения расходятся, количество книг, 42, согласно Клименту Александрийскому, 20 тысяч, согласно Ямвлиху, 36 525, согласно жрецам Тота, он же Гермес, на страницах коих записано все, что есть в мире. Фрагменты этой мнимой библиотеки компилировались или же придумывались, начиная с III века, и составляют то, что именуется «Corpus Hermeticum». В одной из книг, а именно в «Асклепии», которую также приписывали Трисмегисту, французский богослов Аланус де Инсулис обнаружил в конце XII века формулу, которая не будет забыта последующими веками. Бог есть умопостигаемая сфера, центр коей находится везде, а окружность нигде. Отметим определение «умопостигаемая сфера», очень характерное для Борхеса, о чем я буду еще говорить. Далее продолжение текста, рассказа. Досократики говорили о бесконечной сфере. Альбертелли, как прежде Аристотель, полагает, что рассуждать так значит допускать contradictio in adjecto, ибо подлежащие и сказуемые взаимоотрицаются. Пожалуй, это верно, однако формула герметических книг побуждает нас интуитивно представить эту сферу. В XIII веке образ сферы снова возник в аллегорическом роман «Делла Роза», который излагает его так, как у Платона, и в энциклопедии «Speculum Triplex». В VI веке, в последней главе последней книги Пантагрюэля, есть ссылка на интеллектуальную сферу, центр которой везде, а окружность нигде, и которую мы называем Богом. Для средневекового сознания смысл был ясен. Бог пребывает в каждом из своих созданий, но ни одно из них не является для него пределом. «Небо и небо небес не умещают тебя», — сказал Соломон. Третье царство, 8:27. Пояснением этих слов представала геометрическая метафора. Поэма Данте сохранила Птолемееву астрономию, которая на протяжении 1400 лет господствовала в воображении людей. Земля находится в центре Вселенной. Она неподвижная сфера. Вокруг нее вращаются 10 концентрических сфер. Первые 7 – небеса планет. Небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна. 8 – небо неподвижных звезд. 9 – хрустальное небо, именующееся также перводвигатель. Это небо окружено эмпиреем, состоящим из света. Вся эта сложная махина полых, прозрачных и вращающихся сфер, в одной из систем их потребовалось 55, стала необходимостью в мышлении. Здесь я прерываю цитату, чтобы заметить, что все предыдущее было лишь затяжной преамбулой к тому главному, к чему я хотел подвести слушателя и к чему подводит читателя Борхес. Возвращаюсь к тому месту, где был прерван текст. Для другого человека, Джордано Бруно, трещина в звездных сводах была освобождением. В речах в первую среду Великого Поста он заявил, что мир есть бесконечное следствие бесконечной причины, и что Божество находится близко, ибо оно внутри нас еще в большей степени, чем мы сами внутри нас. Он искал слова, чтобы изобразить людям Коперникова пространство, и на одной знаменитой странице напечатал: «Мы можем с уверенностью утверждать, что Вселенная – вся центр, или что центр Вселенной находится везде, а окружность – нигде». Это было написано с ликованием в 1584 году, еще озаренным светом Возрождения, продолжает далее Борхес. 70 лет спустя не осталось и отблеска этого пыла, и люди почувствовали себя затерянными во времени и в пространстве. Во времени, ибо если будущее и прошедшее бесконечны, то не существует когда. В пространстве, ибо если всякое существо равно удалено от бесконечно большого и бесконечно малого, нет, стало быть, и где. Никто не живет в каком-то дне, в каком-то месте. Никто не знает даже размеров своего лица. В эпоху Возрождения человечество полагало, что достигло возраста зрелости и заявило об этом устами Бруно, Кампанеллы и Бекона. В 17 веке его испугало ощущение старости. В оправдании себе оно эксгумировала веру в медленное и неотвратимое вырождение всех созданий по причине Адамова греха. В 5 главе «Бытия» говорится, что всех же дней Мафусаила было 969 лет. В 6-й, что в то время были на земле исполины. В первой годовщине Джон Донн сокрушается по поводу недолговечности и малого роста современных людей, подобных эльфам и пигмеям. Мильтон, как говорит его биограф Джонсон, опасался, что на Земле уже будет невозможен эпический жанр. Гленвилл полагал, что Адам – образ и подобие Бога, обладал зрением телескопическим и микроскопическим. Роберт Саут замечательно написал: «Аристотель был ничем иным, как осколком Адама, а Афины – рудиментами рая». В этот малодушный век идея абсолютного пространства, внушаемая гекзаметрами Лукреция, того абсолютного пространства, которое для Бруно было освобождением, стала для Паскаля лабиринтом и бездной. Этот страшился Вселенной и хотел поклоняться Богу, но Бог для него менее реален, чем устрашающая Вселенная. Он сетовал, что небосвод не может говорить, сравнивал нашу жизнь с жизнью потерпевших кораблекрушение на пустынном острове. Он чувствовал непрестанный гнет физического мира, чувствовал головокружение, страх, одиночество и выразил их другими словами. Природа – это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде. В таком виде публикует этот текст Бруншвик, но критическое издание Турнера, Париж, 1941 год, воспроизводящее по марке колебания рукописи, показывает, что Паскаль начал писать слово «эфреамбл», устрашающая сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Конец цитаты. Итак, Бог, получается, не просто составляет единое целое с созданным им миром. Он намертво в него вписан и является одним из его элементов. Причем одновременно в единичности и в множественности, в текучести и в статичности. А идея его сущности предстает для мыслящей части человечества, мыслящей умом, в отличие от мыслящих умом сердца, в регрессивном движении, начало которого – восхищение непостижимой Вселенной, а конец – темный страх перед нею, и ничего более. Не думаю, что я слишком уж упрощаю главную мысль сферы Паскаля, где, впрочем, присутствует подвергающий сомнению эту раз и навсегда заведенную метафизическую механику момент, а именно – неизбежность понятийных и чувственных смещений, происходящей со сменой каждой новой эпохи, меняющей взгляд на предложенный вариант мироздания. И еще один аспект этой же темы. Часто у Борхеса происходит смешение божественного и тварного. Микро- и макрокосмос мало того, что уходят друг в друга, но и меняются местами. Бог, как всем нам известно, действительно может стать человеком. Правда, всего один лишь раз за всю историю мира. А также и тварь до определенной степени обожествится. Об этом свидетельствуют примеры православных святых, правда, не слишком многочисленные. Но речь у Борхеса о другом. Если ему верить, возможен еще и переход тварного естества в божественное. И наоборот. Любой элемент мира без всяких усилий с его стороны может стать Богом. При такой сочетаемости возможен вариант Бога-человека. Возможен Бога-предмета, Бога-вещи, Бога-абстрактного понятия. И, наконец, что тоже не ново, гностическая последовательность нисходящих от высшей до низшей степени нескольких одновременных богов. Есть и более изощренные варианты. Например, уже упоминаемом эссе Борхеса, посвященном выяснению сущности Бога и носящем название «От некто к никто». Сущность же Бога по Борхесу постигается исключительно посредством ума, но не чувства. Сердечного ума, по терминологии православных подвижников. Не случайен поэтому довольно пренебрежительный авторский подход к личности и взглядам на этот счет Блеза Паскаля, полноту веры которого в нескольких своих произведениях он подвергает различного рода сомнениям. Так, в одном из эссе, ему посвященном, Борхес пишет: «Паскаль, как уверяет, Бога нашел. И все-таки сознание этого счастья красноречиво у него куда меньше, чем сознание своего одиночества. Вот где ему нет равных. Достаточно напомнить знаменитый фрагмент 207 по изданию Бруншвига. «Сколько царств о нас и не ведает». И другой за ним следующий, где Паскаль говорит о бесконечной протяженности пространств, мне неведомых и неведающих обо мне. Емкое слово «царство» и завершающий презрительный глагол производят ощущение почти физическое. Однажды мне пришло в голову, не восходит ли это восклицание к Библии. Помню, что перерыл Писание, но не нашел места, которое искал, и которого, скорее всего, не было, но нашел полную ему противоположность с устрашающими словами о человеке, чувствующем себя до мозга костей, нагим под бдительным оком Бога. Апостол говорит, 1 Коринфянам 13-12, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Еще один пример из фрагмента 72. Во втором абзаце Паскаль утверждает, что природа пространства – это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Эту сферу Паскаль мог найти у Рабле, который приписывает ее Гермесу Трисмегисту или в полном символом Роман де ла Рос, куда она попала, видимо, от Платона. Это несущественно. Важно, что метафора, использованная Паскалем для обозначения пространства, употреблялась его предшественниками и сэром Томасом Брауном в его «Религио Медики» и для обозначения божества. Паскаля поражает величие не Творца, а творения. Когда Паскаль находит бессмертные слова для разлада и нищеты, он одна из самых волнующих фигур европейской истории. Когда вносит в апологетику математическое исчисление вероятностей, он одна из самых ее бессодержательных и легкомысленных фигур. Он не мистик. Он из тех разоблаченных Сведенборгом христиан, которые считают рай наградой, а преисподнюю – наказанием, и, привыкнув к меланхолическим размышлениям, не умеют разговаривать с ангелами. Им не так важен Бог, как опровержение его врагов. Демокрит полагал, что в бесконечности повторяются те же миры, где те же люди неукоснительно повторяют те же судьбы. Паскаль, на которого могли, кроме прочего, повлиять слова Анаксагора о том, что любая вещь заключает в себе весь мир, включил в каждый из этих миров множество ему подобных. Теперь любой атом пространства содержал в себе Вселенную, а любая Вселенная представляла собой атом. Логично предположить, хоть об этом и не сказано, что Паскаль увидел, как до бесконечности умножается в этих мирах. Конец цитаты. За счет, собственно, таких уводов от существа веры Паскаля и в первом, и во втором рассказе ставится под сомнение само его христианство. Да, пожалуй, и состоятельность христианства вообще, и как мировоззрение, и как средство укрепления духа. Уж тем более по части искренности и возможности постижения ортодоксально верующим истины в полноте. Скорее уж как повод для рефлексии по поводу его в этом плане несовершенства. Странный рассказ Евангелия от Марка, который должен внушить читателю мысль о том, что далеко не во всех случаях знакомство с Евангелием, тем более следование ему, полезно. Еще одно тому подтверждение. Преобладанием чисто человеческих и весьма пристрастных версификаций по поводу Евангелия отмечен рассказ «Три версии предательства Иуды». Еретический взгляд на заявленную тему Борхес препоручает высказать некоему Нильсу Рунебергу, несуществующему университетскому профессору, чью религиозность он специально подчеркивает, оговаривая, правда, его возможное место в длинном ряду гностических ересиархов. Далее, по обыкновению Борхеса, приводятся названия нескольких его, естественно, выдуманных самим Борхесом книг. Читателям этой статьи следует помнить, лукаво предваряет последующее изложение их содержания Борхес, что в ней приведены лишь выводы Рунеберга, но нет его диалектических рассуждений и его доказательств. Кое-кто, пожалуй, заметит, что вывод тут, несомненно, предшествовал доказательствам. Но кто же стал бы искать доказательства тому, во что сам не верит и в проповеди чего не заинтересован? Первое издание «Christus och Judas» было снабжено категорическим эпиграфом, смысл которого в последующие годы будет чудовищно расширен самим Нильсом Рунебергом. Ни одно дело, но все дела, приписываемые традиции Иуде Искариоту, это ложь. Де Куинси, 1857 год. Имея тут предшественником одного немца, де Куинси пришел к заключению, что Иуда предал Иисуса Христа, дабы вынудить его объявить о своей божественности и разжечь народное восстание против гнета Рима. Рунеберг же предлагает оправдание Иуды метафизического свойства. Далее следует краткий пересказ несуществующих книг. Сам я не буду пересказывать довольно хитроумные, запутывающие читателя массой извращенных ссылок на текст Евангелия, лукавые, другими словами, демонские, а потому мало интересные для православного человека толкования. Приведу лишь главную мысль, выраженную в весьма кощунственных, приводящих в содрогание словах, которые вряд ли придут на ум нормальному человеку. Прошу прощения, что их повторяю. Бог стал человеком полностью, но стал человеком вплоть до его низости. Человеком вплоть до мерзости и бездны. Он избрал самую презренную судьбу. Он стал Иудой. Конец цитаты. Приведу лишь гораздо более поучительный финал, описывающий последствия, которым привели нового толкователя Евангелия его измышления. Читаем. Неверующие априори сочли его нелепой и вымученной богословской игрой. Богословы отнеслись с пренебрежением. В этом экуменическом равнодушии Рунеберг усмотрел почти чудесное подтверждение своей идеи. Бог повелел быть равнодушию. Бог не желал, чтобы на земле стала известна его ужасающая тайна. Руниберг понял, что еще не пришел час. Он почувствовал, что на его голову обрушиваются все древние проклятия Господни. Он вспомнил Илью и Моисея, которые на горе закрыли себе лица, чтобы не видеть Бога. Исаию, павшего ниц, когда его глаза узрели того, чьей славой полнится земля. Саула, глаза которого ослепли на пути в Дамаск. Раввина Симона бен Азаи, который узрел рай и умер. Знаменитого колдуна Джавани из Витербо, который обезумел, когда ему удалось узреть Троицу. Мидрашим, которые презирают нечестивцев, произносящих «Шем Гамфараш», тайное имя Бога. А не стал ли он повинен в этом преступлении? Не была ли его мысль кощунством против Духа, хулою, которой не будет прощения? Матвей 12:31. Валерий Сорон умер из-за того, что разгласил тайное имя Рима. Какая же бесконечная кара будет назначена ему за то, что он открыл и разгласил грозное имя Бога? Пьяный от бессонницы и умопомрачительных рассуждений, Нильс Руниберг бродил по улицам Мальме, громко умоляя, чтобы ему была дарована милость разделить со Спасителем мучения в аду. Он скончался от разрыва аневризмы 1 марта 1912 года. Ересиологи, вероятно, будут о нем вспоминать. Образ сына, который, казалось, был исчерпан, он обогатил новыми чертами – зла и злосчастья. Прости, Господи. Объективности ради заметим, что в глазах Борхеса, неутомимого толкователя сакральных текстов, которые, как правило, в этих толкованиях не нуждаются, помимо христианства, в той же мере несовершенны и другие религиозные учения. Но то другие. А вот как столь много знающий и могущий постичь самые тонкие нюансы христианства, знаток богословских трудов эпохи расцвета православия, человек мог остаться равнодушным к его глубине, правде и красоте, непонятно. Видимо, и образованность, и глубокий ум, и вправду зачастую с ними не сочетаются, о чем, впрочем, есть и в Евангелии, и у тех же святых отцов. Я неоднократно спрашивал у почитателей Борхеса, захотел бы кто из них жить в мире или в мирах, опекаемых его интеллектуальными богами или даже одним богом, даже если бы он и вправду существовал в устраиваемом, казалось бы, всех ныне виде птицы Симург. Отвечают обычно уклончиво и обтекаемо. Но если бы спросили бы о том же меня, почему-то не спрашивают, то я бы без колебаний ответил: «Нет, не хотел бы».